Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы говорим об очередной годовщине аварии на Чернобыльской атомной. С нами на связи по скайпу Остап Семерак, министр экологии и природных ресурсов Украины в 2016-2019 годах. Здравствуйте, Остап. И Татьяна Тимочка, председатель Всеукраинской экологической лиги. Здравствуйте, Татьяна. Перед тем, как мы начнем разговор с нашими гостями, сюжет о том, что же происходит сейчас в Чернобыльской зоне.
30-километровая зона отчуждения, которая после аварии 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС подверглась интенсивному загрязнению, пережила самые масштабные пожары в своей истории. Из-за умышленного поджога травы в одном из близлежащих сел в начале апреля огонь перебросился в зону и охватил огромные территории. Экологи допускают, что ветер мог переносить на большие расстояния радионуклиды вместе с дымом и продуктами горения. Среди причин быстрого распространения пламени называют и сухие, без существенных осадков, зиму и весну, а также отсутствие санитарной вырубки поврежденных деревьев. За почти две недели уничтожены десятки гектаров чернобыльского леса, 12 бывших сел, погибли или пострадали сотни животных. Огонь вплотную приблизился к городу-призраку Припяти, к хранилищу радиоактивных отходов и к закрытой еще в конце 2000 года Чернобыльской станции. Для ликвидации пожаров были задействованы свыше 500 спасателей, сотни единиц тяжелой техники, несколько вертолетов и самолетов, сбрасывавших воду на горящий лес. Остановить распространение огня в значительной мере помогла дождливая погода. 13 апреля глава государства Владимир Зеленский в телеобращении к украинцам заверил, что пожары локализованы и критически важные объекты в зоне отчуждения не пострадали.
Загрозы для атомной электростанции.
Угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного ядерного топлива и других важных объектов нет. Мы помним уроки 26 апреля 1986 года. И никто не будет скрывать от вас правду. Радиационный фон в украинской столице и Киевской области в пределах нормы.
В межах нормы.
Реагируя на пожары в 30-километровой зоне вокруг ЧАЭС, депутаты Верховной Рады существенно ужесточили наказание за загрязнение воздуха, вырубку лесов и сжигание сухой травы вплоть до лишения свободы. Украинские власти тем временем уверяют, что бушевавший огонь не смог бы достичь не только хранилищ с отработанным ядерным топливом, но и главного чернобыльского объекта – нового укрытия над разрушенным реактором. Под обломками реактора могут находиться не менее 180 тонн радиоактивного топлива и около 30 тонн пыли, содержащей трансурановые элементы.
Остап, вы знаете, я бы сказал, каждый год, когда мы говорим о Чернобыле, это может показаться такой вот ритуальной темой для многих. Но после знаменитого этого американского телевизионного сериала тема стала очень животрепещущей. Все поняли, что это не такая мемориальная тема, как могло показаться еще пару лет назад. А сейчас Чернобыль, он опять на первых таких вот страницах газет и в первых выпусках новостей мировых телекомпаний из-за пожаров в Чернобыльской зоне. К счастью, вот такой, я бы сказал, пик этих пожаров уже позади, но тем не менее это опять-таки достаточно серьезная история, которая позволяет говорить о том, что Чернобыльская катастрофа это, к сожалению, не прошлое, но настоящая Украина.
За 34 года на самом деле в зоне было сделано очень много инфраструктурных решений, очень много разного рода мероприятий для того, чтобы уменьшить результаты негативного влияния на окружающую среду и в будущем привести эту территорию, эту площадку на абсолютно экологически безопасную территорию. Конечно, это очень длинная задача, очень масштабная задача, очень ресурсоемкая задача. Над решением этой задачи надо работать каждый день. И если относиться к этой истории как ритуальной, вспоминать один раз в год или два раза в год, то, конечно, результаты будут плачевные, и мы так не относимся к или не относились к этой проблеме.
На протяжении нескольких, я бы сказал, недель. Я подходил к окну каждое утро, открывал окно, когда просыпался, и пытался понять, чувствую ли я запах гари. Вот как вы считаете, эти лесные пожары в Чернобыльской зоне, они заставят украинское государство, власть, общество внимательнее прислушиваться к опасениям экологов?
На самом деле, это история давняя, я имею в виду с пожарами. И самый такой впечатляющий пожар был в 2015 году, более масштабный даже, чем сейчас. Он длился больше времени и охватил большую территорию. Но я могу вам сказать, что за 5 лет абсолютно ничего не изменилось в отношении власти к экологической безопасности этой территории. Кроме разговоров, и они сейчас продолжаются, я извиняюсь, конечно, но кроме разговоров о перспективах туризма, вопросы экологической безопасности мы не слышали на самом деле. Потому что избежать пожаров в Чернобыльской зоне возможно и нужно, и необходимо для того, чтобы вы не чувствовали себя вот в катастрофической такой ситуации. Потому что когда горит Чернобыльский лес, вблизи саркофага бывшего и сейчас конфайнмента, где находится очень много серьезно и катастрофически загрязненных территорий, мы можем сказать, что там остались на поверхности, несмотря на усилия тогда, 34 года назад, захоронить значительную часть этих радиоактивных частичек. Они остались, так называемые радиоактивные горячие частички. Это твердые частички от 20 до 100 микрон, которые разлетелись во время взрыва саркофага на очень дальнее расстояние. Но вблизи саркофага их очень много. И когда они покрывались подстилкой лесной, листьями, это все закрывалось, они как бы консервируются. Но во время пожара подстилка сгорает. Эти твердые частички не сгорают, потому что температура горения леса не такая высокая. И эти частички потом ветром и порывами этого огня разносятся на очень большие расстояния. Я не исключаю, что если не в самом Киеве, то в окрестностях Киева, вблизи Киева, а тем более там, в Чернобыльской зоне, есть очень много опасностей, которые связаны именно с лесными пожарами. Когда горят торфяники одновременно потом же, и этот лес, который имеет радиоактивное загрязнение, листва которого забирает все выбросы токсических веществ, которые попадают с атмосферными осадками в результате загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. То есть это все вместе представляет очень серьезную угрозу для жизни и здоровья людей. Во время, конечно, этого пожара мы рекомендовали, эксперты Всеукраинской экологической лиги рекомендовали ни в коем случае людям не находиться на открытом пространстве вблизи этих пожаров, а тем более не открывать окна и не выходить на открытые балконы, потому что это серьезная угроза. Это может быть минимальное загрязнение радиоактивное, но если эта частичка попадает в легкие, она никогда оттуда не выводится. И минимальное радиоактивное загрязнение продолжается, и человек облучается. Не только во время пожара, но и во время так называемых туров, экскурсий в эту зону. Но любое движение людей, там упавшая ветка, дерево, поднимает вверх эти радиоактивные частички, которые могут люди на своей одежде, на своей обуви и даже в своих легких принести потом домой и с этим дальше жить. Всеукраинская экологическая лига категорически не согласна была с позицией Министерства экологии, и сейчас мы на этом настаиваем, о том, чтобы открыть зону для туризма. Потому что сначала надо исследовать эту территорию. И вот создание в 2016 году Чернобыльского эколого-радиационного заповедника, биосферного заповедника, это был шаг для того, чтобы правительство выделило деньги Национальной академии наук, Институту ботаники, Институту зоологии, Институту геохимии, окружающей среды и другим научным учреждениям с тем, чтобы провести современную оценку при помощи современного оборудования, современных методов. И вот только после этого мы можем говорить о каких-то действиях в сторону туризма. Сейчас мы должны очень серьезно задуматься о безопасности этой территории. Мы требуем установления камер видеонаблюдения по периметру зоны отчуждения. И мы тогда будем точно видеть, кто заходит туда, с какой целью и, самое главное, где находится источник загорания. Эта территория еще тысячу лет не будет безопасная, потому что это физика, шестой класс, каждый ученик это знает, что такое радиоактивные элементы, как они распадаются, сколько на это нужно времени. И говорить об использовании Чернобыльской зоны очень и очень рано.
В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». С нами бывший министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак и эколог Татьяна Тимочка. Я хотел бы, Остап, чтобы вы ответили Татьяне. Мне кажется, что было очень много у нее таких вот серьезных претензий по отношению к тому, что делала власть.
Да, спасибо, Виталий. Я на самом деле слышал претензии к теперешней власти. Наверное, Татьяна помнит, что сейчас и министра-то нету, и министерство ликвидировали, и экологическое сообщество, в принципе, согласилось с этим. И президент, кстати, поменялся. Я тоже категорически против туризма. Туризма в Чернобыльскую зону. Я считаю, что сегодняшняя администрация президента как раз неправильно понимает предмет посещения Чернобыльской зоны. И все посещения, которые происходят в Чернобыльскую зону, они сопровождаются инструктажом, они сопровождаются требованиями к безопасности на входе. Люди младше 16 лет не могут попасть в Чернобыльскую зону с целью посещения. И те электронные билеты, которые мы ввели для всех посещающих, и накопительные инструменты или датчики, которые собирают информацию, какую дозу облучения получил каждый человек, который въехал на выезде из зоны, считывается, и человек понимает, какое облучение он получил. И самое важное, на выходе из зоны, если человек, конечно, легально попал в Чернобыльскую зону, он не может ее покинуть без надлежащего контроля на выходе. И это относится к всем людям. И людям, которые едут проведать могилы своих родственников, или это депутаты украинского парламента, или других парламентов, или это послы, все проходят такой контроль. Если у человека что-нибудь фонит, он не может покинуть просто так эту территорию. Другое дело, что контроль по границе Чернобыльской зоны, зоны отчуждения, проводит или организовывает Национальная гвардия. И у меня, как у бывшего министра экологии, были претензии к качеству. И если бы была возможность увеличить камер, которые существуют, которые работают в зоне, это бы только повысило уровень безопасности. Я тут с экспертом абсолютно согласен. Относительно пожаров, конечно, мы можем анализировать, что произошло, как произошло, но очень важно понимать, почему это произошло. И почему в течение последних 3 лет, когда я отвечал за эту территорию, таких масштабных пожаров не было. Мы относились к этому очень серьезно. И каждый год комиссия экологически-техногенная, которая возглавлялась вице-премьером Зубком, куда входил я и другие мои коллеги, делали каждогодний план предотвращения борьбы с пожарами. К сожалению, в этом году такого плана еще нету, а пожары уже были. За последних несколько лет было куплено очень много новой пожарной техники. Только в прошлом году на сумму больше 100 миллионов гривен было закуплено пожарной техники. Она в этом году плохо сработала или поздно начала работать. На это есть тоже свои причины. И я думаю, что представители общественных организаций, наверное, будут интересоваться, почему так произошло, и будут получены ответы. Те объекты, которые построены и введены в эксплуатацию за последних 3 года, к этой работе я имел непосредственное отношение, работая министром экологии, спроектированы и построены для того, чтобы повысить уровень экологической безопасности. В первую очередь я имею в виду новую арку Confinement, которая введена в эксплуатацию и которая была проектирована таким образом, чтобы противостоять возможным лесным пожарам. Все системы работают абсолютно безопасно, и все топливо, которое на протяжении 30 лет после аварии хранилось в реакторах Чернобыльской станции, 1-го, 2-го и 3-го реактора, за последних несколько годов было изъято оттуда и перемещено на абсолютно безопасное хранение в хранилище использованного ядерного топлива Чернобыльской станции, и сейчас уже идут испытания горячего периода нового хранилища сухого типа, куда эти остатки топлива будут перенесены. Я считаю, что очень большим позитивом было создание биосферного заповедника. Одна из функций биосферного радиационного заповедника была и барьерная функция. В том числе и в борьбе с возможными лесными пожарами была разработана целая методика лесораспорядительные работы, которые предусматривают противопожарные разрывы. Мы начали в прошлом году такие работы проводить, и это не просто, конечно, на территории заповедника. Я считаю, что эту работу надо завершить. Эти пожары, которые происходили в Чернобыльской зоне, средиземноморские по своему типу пожары. И такие пожары имеют свои особенности, и они связаны с возникновением. Это в первую очередь климатические изменения и технология тушения таких пожаров, она тоже чуть-чуть другая. И тут для наших спасателей надо более серьезно отнестись к изменениям климата. В любом случае, мы должны понимать, что Чернобыльская зона – это зона серьезной техногенной катастрофы. Она должна быть в постоянном внимании украинской власти.
Саркофаг – это тоже вот такая достаточно серьезная проблема. И, кстати, в отличие от других проблем, это, можно сказать, проблема, которая 34 года назад уже стала главной в понимании того, что можно будет делать после столь серьезной техногенной катастрофы. Татьяна, конечно, очень важный вопрос. Насколько, в принципе, можно говорить, что последствия самой техногенной катастрофы уже изжиты, и что государство, и украинское государство, и те, кто помогали украинскому государству, сделали для этого все возможное?
Об этом нельзя говорить. Это катастрофа, которая не может за 34, за 54 и за 104 года быть ликвидирована. В силу масштаба этой аварии, этого ядерного объекта. Более того, под абсолютно безопасной аркой, конфайментом, находятся остатки старого саркофага, первого саркофага, который закрыл фактически атомную станцию во время аварии. И уже сейчас мы знаем, что произошел тендер, и государственные структуры заказали работу почти на 2 миллиарда долларов на то, чтобы убрать остатки старого саркофага под конфайнмент. Вот эти радиоактивные остатки, элементы оборудования, бетона и так далее, это все должно быть складировано, оно должно где-то безопасно находиться, учитывая террористическую угрозу в результате российской агрессии. Нам нужно очень серьезно думать о дальнейшем существовании всех объектов в этой зоне. Там и сейчас есть чистые территории, там и сейчас есть значительные площади, которые очистились природным путем или тогда, в 1986 году, были неправильно обозначены как радиоактивно загрязненные территории. И в предыдущие годы, и в последние, перед этим три года, и в этом бюджете, который в этом году должен быть реализован, государство не выделяет средств на научные, фундаментальные исследования этой территории с точки зрения радиоактивной безопасности. Создание биосферного заповедника в первую очередь имеет целью научное обоснование, изучение этой территории, как природа возобновилась после такой страшной катастрофы. Тогда можно методом математического моделирования и прогнозирования определить, через какое приблизительно время эта территория природным путем очистится. Если бы мы знали, сколько за 34 года произошло позитивных изменений, таким путем ученые могли бы смоделировать и дать нам ответ, когда эта территория могла бы стать, ну, более или менее используемой. Но не давая денег на науку, государство тратит деньги на абсолютно сумасшедшие, я не боюсь этого слова, проекты, которые прямо касаются Чернобыльской зоны. Предыдущее правительство приняло решение о разрешении строить На территории зоны отчуждения в русле речки Припять судоходный канал для того, чтобы с Польши через Белоруссию до Черного моря эти корабли могли двигаться. Вы себе представьте на одну минуту, что Припять в границах зоны отчуждения в 1986 году использовалась как водный объект, куда стекали радиоактивные, вернее, воды, когда мыли технику, которая работала в зоне. Там же на берегах складировались некоторая техника и одежда, оборудование и так далее. То есть Припять имела тогда техническое назначение. Так вот, представьте себе, что за это время эти наслоения ила, иловые отложения, которые сейчас находятся на глубине 3, 4, 5 в некоторых местах метров, они сейчас во время дноуглубительных работ поднимутся наверх, благополучно придут в Киевское море, и потом, я говорю благополучно в скобках, и потом все эти радиоактивные элементы пойдут по Днепру аж до Черного моря. То есть две трети населения Украины, которое пьет воду из бассейна Днепра, будет иметь угрозу радиоактивного загрязнения. Есть другие экономически выгодные проекты, например, та же самая ветровая и солнечная энергетика, которые могли прекрасно здесь находиться, давать экономический эффект. Минимальное количество людей обслуживает этот вид энергетики, и это могло бы дать экономический эффект для поддержания того же самого биосферного заповедника.
Во-первых, очень правильно, что мы постоянно держим эту тему в центре внимания, и очень важно давать объективную, честную информацию о том, что сделано и что планируется. Хотел бы успокоить наших зрителей, что Татьяна забежала наперед. Правительство, в котором я работал, и даже то правительство, которое сегодня работает, еще не приняло таких решений о судоходном пути из Белоруссии через Украину в Черное море. Я как министр был против такого решения. Такое решение не принято. О планах, которые с моей точки зрения очень важны. Я думаю, что сегодня украинская власть потеряла в своих международных коммуникациях тему Чернобыля и будущего Чернобыльской зоны и работ по устранению результатов аварии с поля зрения, с точки зрения приоритетов. Я думаю, что украинская власть должна, во-первых, вернуть в свои приоритеты в международных коммуникациях тему Чернобыля, будущего Чернобыльской зоны и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской станции. Второе, мы должны активизировать работы по планированию и созданию нового четкого технологичного, научно обоснованного плана следующих работ по повышению экологической безопасности этой территории и приведению всей площадки бывшей Чернобыльской атомной электростанции к объекту абсолютно экологически безопасного. Украина сама будет самой будет очень тяжело решать эту задачу, поэтому приоритет в международных коммуникациях очень важен.
Эксперты Всеукраинской экологической лиги уже разработали такие предложения по улучшению ситуации и повышению безопасности Чернобыльской зоны и зоны отчуждения. К этим предложениям относятся, во-первых, провести полномасштабное научное исследование этой территории с привлечением всех профильных институций Академии, Национальной академии наук, для того, чтобы мы поняли наконец-то, какая ситуация реально сейчас есть. Мы должны сделать этот срез с тем, чтобы потом создавать этот план и эту программу. Без такой базовой оценки все будет просто бумага и написанные на ней слова. Второй момент касательно пожаров. Мы настаиваем на том, чтобы по всему периметру зоны отчуждения была установлена система видеонаблюдения. Я хотела бы экс-министру сказать, что в январе 2019 года, когда он был министром, начались тендерные процедуры в администрации морских портов о том, чтобы начать работы дноуглубительные именно в Припяти, в границах зоны отчуждения. И в декабре 2019 года этот тендерная процедура была закончена, выиграла фирма «Соби» на одной углубительной работе. Планируется достать по техническому заданию 100 тысяч метров кубических загрязненного радиоактивного грунта, который непонятно куда будут складывать. Есть серьезная угроза дальнейшего загрязнения этой территории, и я считаю, что правительство Украины сейчас должно обратиться к международному сообществу и к Европейскому Союзу, дать оценку, настоящую оценку этому псевдопроекту, который может угрожать не только Украине, а и загрязнению Черного моря. Мы, конечно, должны объединить усилия для того, чтобы эта безопасность была повышена. Но в условиях, когда в Украине объединено Министерство энергетики и Министерство экологии, то есть абсолютный монстр созданный, который противоречит друг другу, и когда сейчас вообще нет министра, который мог бы принимать решения, это очень большая угроза и по ликвидации пожаров, и по обращению с ядерными отходами. Поэтому я бы, конечно, хотела, чтобы правительство нынешнее более серьезно относилось к вопросам экологической и радиационной безопасности, потому что Чернобыль никуда не девается. Мы можем этому давать большее развитие через науку, через посещение, через публикации. Но эта территория есть опасная, и я не рекомендую украинцам посещать эту территорию с целью ознакомления с Припятью, с радаром Дуга-1, а тем более с территорией, которая прилегала к Чернобыльской станции. И говорить о Чернобыле мы можем и должны не только 26 апреля. Мы должны об этом говорить очень часто, всегда на международном уровне. И я тут согласна, что мы должны повысить эту нашу активность по отношению к экологической безопасности Чернобыльской зоны.
Сегодня мы говорили с министром экологии и природных ресурсов Украины в 2016-2019 годах Остапом Семераком и председателем Всеукраинской экологической лиги Татьяной Тимочко о том, что дальше с Чернобыльской проблемой. Это была программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и, самое главное, будьте здоровы. Оставайтесь дома вместе с «Дорогами к свободе».
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.